ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы продолжим читать четвертую песню Шримад-Бхагаватам, 25 глава, с 10 текста. Описание качеств царя Пуранджаны. Асит Пуранджана нама раджа раджан мрячрава. Тасяви гьята намасит. Сакхави гьята чештита.
Асит
был Пуранджана.
Пуранджана
нама
по имени
раджа
царь
раджан
о
царь
брихачрава
вершивший великие дела
тасья
его
авигьята
неизвестный
нама
по имени
асит
был
Сакха,
друг
Авигьята,
непонятный,
Чештита,
действие которого. Перевод текста. Дорогой царь, жил некогда на свете правитель по имени Пуранджана, совершивший много великих дел. У него был друг, которого звали Авигьята, неизвестным. Понять действия Авигьяты не мог никто. То есть неизвестный или Авигьята, значит, нет названия, то есть нет обозначения. Или, можно точнее сказать, нет материального обозначения. То есть с материальной точки зрения нет такого обозначения, чтобы описать этого друга, который был у него, царя Пуранджана. Это аллегория. И также его действия никто не мог понять никогда. Философски об этом говорится, что это за пределами гун. Есть действия, есть имена, но они другие, они никак не связаны, то есть с материальными качествами. Что-то существует за пределами материи. И как мы догадываемся, внутренние, ну, может быть, это спонтанно, может, инстинктивно, что есть какое-то чудо за пределами наших познаний или в результате наших великих познаний есть какая-то такая-то тайна. И, наверное, она связана с большим ощущением счастья, мы так предполагаем, инстинктивно мы думаем именно таким образом. И ищем. Ищут наука, ищут ученые, ищут просто обычные люди, кто в труде, кто в знании, кто в каких-то еще поисках себя, разные есть направления. Но в век Кали вот это обширное поле деятельности работы. Время имеет большое много недостатков. Отрицаются все пути практически, никакие не приведут к совершенству, кроме одного единственного пути, остается воспевание имен Бога. И этот путь, он может быть и непонятным как раз, Авигьята. Непонятно, как он приведет, если да, мы такие сложные устраиваем организации для мира, как ООН, например, или другие объединение мировых религий или какая-то борьба за мир, там, борьба за экологию. То есть это мир тоже борется за счастье. Но даже такие мировые организации не справляются с этим моментом, а запутываются и все больше и больше противоречий в этой культуре. И в Запад, Восток и прочее начинаем видеть, что не так-то все просто. В результате получается еще сложнее. И вот тут мы изучаем веды, и ну, только один путь, век Кали, эти пути не помогут. Развитие знаний или деятельности активной, технологий, совершенствования комфорта не помогут достичь совершенства. Нет. Все переходит в чувство наслаждения, то есть в низший фактор жизни, животный. Вот это век Кали. И наука, и экономика, и политика, все, что есть, все переводит в низший фактор гедонизма, чувственных наслаждений. Люди потеряли цель. И только один путь может возвысить наши чувства от животного уровня – это воспевание имен Бога. Об этом говорится в шастрах. Харир нама, харир нама, харир нама ива кевалам, калава настева, 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 гатир анятха. Трижды повторяется то и другое, что только имя, только имя, только имя. Это для тех, кто изучил все веды уже. Там много процессов. Но когда-то, в другие эпохи, все процессы работали. Практически все. То есть люди занимались чем угодно и продвигались, продвигались. И кто-то работал, кто-то изучал, знания культивировал, кто-то жил семейной жизнью, неважно, кто-то принимал саньясу, кто-то не принимал саньясу. Но все это служило прогрессу. Это была варнашрама дхарма, устройство общества такое было. Век Кали, оно в упадке. Сейчас называют это социологи кастовой системой. Все выродилось в кастовую систему, в позорную причем. Тоже она эксплуатирует, все эксплуатирует людей. Поэтому век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, как воспевание имен Бога, который не знает никто. То есть заниматься неизвестной деятельностью, самое важное сейчас, непонятной, неизвестной деятельностью. Но мы как бы ее ощущаем духовно, в форме киртана, в форме прасада. То есть практикующие преданные осознают ценность такого простого метода, который невозможно ни с чем сравнить с точки зрения внутренних энергий, которые пробуждаются внутри человека. То есть Святое Имя пробуждает наше сознание, спящее, дремлющую любовь к Богу. Оказывается, это самый могущественный способ, простой, но самый могущественный. И понять его умом не представляется возможным, он действует за пределами ума и даже материальных чувств, и даже платформы Будхи. Его нужно пропустить в сердце, говорится. Это Святое Имя обладает такой способностью. Здесь говорится, у него был такой друг в сердце, Авигьята. Неизвестный. Ну, в какой-то момент мы должны прийти к этому, к этим отношениям в результате какой-то практики авторитетной. Почитаем комментарий. Каждое живое существо является Пуранджаной. Слово «пурама» значит «в этом теле», в этой форме жизни. А «джана» — живое существо. И таким образом каждый из нас — Пуранджана. Мы находимся в теле. Иногда преданные спрашивают, когда я достигну совершенства, как определить свой уровень. Может быть, я на уровне пхавы уже, может быть, я уже чувствую какую-то рагу или прему. Вдруг я уже освобождаюсь. Мы еще в теле, дорогие мои. Не забывайте об этом. Мы еще в теле. Ум может нас обмануть, что я уже не завишу от тела. Один преданный через получил брахманскую инициацию и почувствовал себя освобожденным. Но такие чувства могут приходить. Так это на веру и принял, наивно. Когда пошел лечить зубы, он сказал, сверлить зуб хорошо, но без наркоза. Я не это делаю, no problem. Нет, два посвящения. Сверлите, что хотите. Доктор очень удивился. Не решался долго. Без наркоза, вы уверены? Да, да, нет проблем. Но это боль, да? Нет, я занимаюсь йогой, бхакти-йогой, поэтому я могу переносить любые проблемы. То есть вне гун материальной природы. Я не это тело. Это очень больно. Да, я знаю, давайте. Но проблем. Ну, хорошо. Ну, взяла и... Он через несколько секунд потерял сознание. Вспомнил, что он это тело. Вот так эта память возвращается. То есть, не нужно забывать, что Пуранджана — это сочетание материи и духа. Нельзя игнорировать ни то, ни другое, пока мы имеем тело. Пока мы имеем тело. Думать нужно не об освобождении от этого тела, а о том, как занять его в преданном служении. Очень ценный, ценный инструмент. Очень ценный инструмент. Вот это вот важнее будет. Каждое живое существо считается царем своего тела, так как обладает полным правом распоряжаться им по своему усмотрению. Вот такое право у нас есть. Туда никто не может вмешаться. Обычно живые существа используют свое тело для того, чтобы наслаждаться, поскольку те, кто находится во власти телесных представлений о жизни, считают служение чувством своей высшей целью. Вот тело, есть чувство, и что нужно делать в жизни? Удовлетворять эти чувства. Вот это главное. Подавляющее представление такое о жизни. В этом заключается суть карма-канды. Это один из процессов. Карма-канда называется. То есть как совершать деятельность ради того, чтобы сделать тоньше, более тонкими и законными наши чувственные наслаждения. Есть незаконные способы, а карма-канда – это законный способ. Например, пить вино спиртное и принимать наркотики здесь считается незаконным вот, в земном измерении нашем, потому что здесь мы должны работать. А на работе не сочетается чувство наслаждения, нужно их ограничивать. Это земная область. А на райских планетах такой нет границ. Это законно. Там принимайте небесные наркотики, пьете небесные вины и общаетесь с женщинами. Это законно, потому что вы заслужили здесь, на это заработали. Отпуск вам законный предоставляется. Поэтому на разных как бы, планетах, измерениях есть разные законы. И вот кармаканда предоставляет эти законы, изучение этих законов, как, не нарушая кармы, не навлекая на себя страданий больших, наслаждаться жизнью лучше, лучше, лучше. И предел, конечно, это райские планеты, достижение райских планет. Об этом все религии упоминают, что рай – цель. Человека, лишенного духовных знаний, человека, который не осознает, что он духовная душа, живущая в теле, и как зачарованный исполняет все прихоти своих чувств, называют материалистом. Но он зачарован миром. Мир такой грандиозный в нашем восприятие, конечно, такое грандиозное, что и сомнение может возникнуть, что это какой-то подвох. Да? Ну ладно, где человек соврал, понятно, но нас же не может обманывать весь мир кто-то в таких масштабах. Мы не верим часто в это. У нас же есть все-таки ученые люди, есть социологи, есть аналитики. Они же нас не обманут, есть учителя в школе, в конце концов, все сидятся мать, они же нас не обманут, нет? Нет, все обманывают, даже не зная об этом. Вот этот мир зачаровывает нас вот нашей, по нашей наивности. Весь мир полностью, вся Вселенная называется Махамая. Это обманная энергия, обманчивая энергия, весь мир. Это материалисты верят в него. Верят, потому что здесь много ресурсов, энергии, они изучают, удивляются, восхищаются и ожидают, что какое-то чудо все-таки произойдет. Но кроме разрушения никакого чуда не произойдет. Серьезно. Мир создается, какое-то время поддерживается, потом разрушается. Всегда так, циклирует. Ничего другого. Материалиста, жаждущего чувственных удовольствий, можно назвать Пуранджаном. А поскольку он использует свои чувства, как ему заблагорассудится, его также можно назвать царем. Безответственный царь считает государство своей собственностью и тратит содержимое казны на собственные наслаждения. Называется безответственный царь. Большое значение в этом стихе также имеет слово брамачрава. Чрава значит известность. Известность. Живое существо славится с незапамятных времен. То есть великие дела с незапамятных времен. Ибо, как сказано в Бхагавадгите 2.20, «Наджаете мрияте ва» – живое существо никогда не рождается и не умирает. Вопрос памятования только лишь здесь является препятствием понять это. Мы никогда не умирали, никогда не рождались. Это вопрос чисто биологический, технический. само сознание, само живое существо никогда не подвергается ни разрушению, ни восстановлению. Живое существо не умирает даже после смерти тела. Живое существо просто переселяется из одного тела в другое, и в каждом из них оно занимается разнообразной деятельностью. В разных телах мы разные, по-разному действуем. Так действует природа на нас. Мы полностью убеждены, что это тело, это есть я, и я начинаю действовать, как вот это вот я, в соответствии с данными этого тела, способностями этого тела. Иногда оно становится великим героем, таким как Хираньякашипу и Камса, или в современную эпоху Наполеона Гитлер. Эти люди, безусловно, совершили много великих дел, но со смертью их тела пришел конец и всем им, и их свершениям. Все, что осталось от них, это имена. Поэтому живое существо можно назвать брихачрава. Не исключено, что совершенные им поступки некогда принесли ему громкую славу. Любой из нас подходит к этому определению. Когда там были очень великими людьми. Может быть, сейчас кто-то очень значительный человек среди нас есть. Ну, в социальном смысле слова. Так случается. При всем том у него есть друг, о котором живое существо ничего не знает. Материалистам неизвестно, что Бог в образе сверхдуши находится в сердце каждого живого существа. Конечно, они не называют Бога другом. Вот в чем дело. Не все известно о Боге. Например, как аспект сверхдуши, он не описывается в священных книгах во многих. Не описывается. Просто есть Бог, и все, все на этом. И как он говорит, то он говорит, извини, может быть, изнутри, может быть, но обычно я должен услышать что-то в какой-то сфере, вот, или увидеть какое-то чудо, через это получить, либо от пророка что-то услышать. Но здесь говорится, в каждом сердце, не только у пророков, не только этим правом обладают такие пророки, как Иисус Христос, пророк Мухаммед или другие великие святые, все люди, все живые существа, даже животные, у них есть этот друг, авигьята. Он нематериален, он может пребывать где угодно, не становясь пуранджаной, а лишь его другом, неизвестным. То есть он не обуславливается этим телом. Вторая душа находится в теле. Одна обусловлена, другая не обусловлена, сверхдуша. Об этом мало кто знает. Отсюда люди не могут понять реинкарнацию, где эти наши грехи, добродетели, фиксируется, кто свидетель. Я делаю, скажем, грех какой-то или добродетель, без свидетеля. Но и в следующей жизни я получаю реакции. А кто является свидетелем, кто запоминает это? Даже я не помню. Участник этих событий, непосредственный. Ответ – авигьята. Вот тут есть ответ, есть свидетель обязательно. Ну, конечно, много есть энергии, которые свидетельствуют о наших поступках на грубом и тонком плане. Все известно. Не только наша мотивация, которая нам, может, даже самим неизвестна. Все известно. И физические наши поступки, и попытки, то, что мы делаем в жизни, и мысли тайные, потаенные и явные, и слова высказанные и невысказанные. Все известно. Полностью прозрачно. Но поскольку мы заключены в это тело, нам кажется, что мы защищены от своих потаенных дел. Кто-то видит? Да нет, никто же не видит. И не слышит, я не говорю об этом. Я об этом думаю, но никто не понимает мои мысли. Я хорошо устроен для греховной деятельности. Видите, я скрыт. Дурга, крепость есть, я закрыт в ней. Это вот сравнение будет в этой главе. Как устроено это тело? Как оно устроено, это материальное тело? Как друг дживатмы, параматма всегда находится рядом с живым существом, но оно не знает об этом. Вот почему его называют авигьята сакха, что значит тот, у кого есть неведомый ему друг. Слово авигьята, чештита, также несет большую смысловую нагрузку. Оно указывает на то, что живое существо, направляемое параматмой, неустанно трудится и находится в полной власти законов природы. Неустанно, непрерывно нужно трудиться. и в полной власти законов природы. Но, несмотря на это, оно думает, что не зависит ни от Бога, ни от незыблемых законов материальной природы. Так думает каждый человек, что он независим, что как раз он здесь управляет. От него зависит его жизнь, он думает, как он проживет эту жизнь. В каком-то смысле, да, можно так сказать, от нашего выбора, да. А остальное уже от нас не зависит, только выбор. Только выбор. В Бхагавадгите 2.24 говорится: «Чедьям адахьям акледья шаши эвача нитя сарвагатастха нур ачалаям санатана». Индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь или сушить. Неуничтожимая, вездесущая, неизменная и неподвижная, она существует вечно. Мы можем перейти из одной гуны в другую, передвигаться качественно. С душой этого не происходит. В тамасе мы, или в раджасе, или в сатва-гуне, с душой этого не происходит. Это лишь будет покрытие иллюзорное, накидка на чистую, недвижимую душу. Поэтому материальное существование сравнивается с некими такими галлюцинациями, с сновидениями. Потому что душа на самом деле всегда остается трансцендентной, чистой. Никогда не оскверняется. Но покрытие существует, которое превосходит ее количественно, материальная природа. Это тело, оно не такое уж большое количественно. Смотрите, вроде бы с ним можно справиться. Взять его и что-то сделать, так? Но нужно учесть, что это тело – ловушка, потому что оно связано с безграничным мирозданием, тонким и грубым образом. Так кажется, что это тело маленькое, и я могу как-то справиться волевыми усилиями, с его там потребностями, с мыслями, заставить его что-то сделать, научиться чему-то, но нет. Это отпечаток кармы, которая фиксируется вселенскими законами. И я не могу его изменить, оказывается. Маленькое тело. Пробует. Возьмите муравья маленького, измените его курс, куда он идет. Вы не сможете. Не убивая его только, конечно же. Вы не сможете. Это отпечаток кармы, который вы не можете изменить. Вы не сможете из обезьяны сделать человека. Если вы думаете, что это тело можно как-то вот повлиять на него, там около какие-то препараты, что-то там с ним сделать, что небольшое, можно его исследовать, верно же? Ученые так и думают. Исследовать человеческое тело, доступное для восприятия, и мы сможем осуществить великий прогресс. Но они не понимают, что это продукт мироздания. И он связан с мирозданием, этот продукт, хотя и маленький. Живое существо бессмертно, поэтому его называют санатана. Его нельзя убить никаким оружием, испепелить огнем, пропитать или намочить водой и сушить воздухом. Поэтому говорится, что оно не подвержено материальным воздействиям. Хотя живое существо меняет тела, материальные условия не оказывают на него влияния. Оно попадает в те или иные материальные условия и действует под руководством своего друга, сверхдуши. В Бхагавадгите 15.15 сказано: «Сарвасья чахам хридица невишта, мата смритиргьянам апоганам ча». То есть постоянное руководство сверхдуши, даже в области материальных действий. Мы подчиняемся руководству сверхдуши, не зная об этом, авигьята. Нам кажется, что это мы и действуем. Мы принимаем решение. У меня возникла идея. Я захотел, да? Вдруг мне хорошо сегодня. Вот так происходит. И мы считаем, что это все я, источник всех этих настроений, действий. Я. Если я делаю открытие, я себя прославляю. Закон Ньютона, там, и таблица Менделеева. Итак, Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого, и под его руководством живет существо, получает возможность действовать, как оно того хочет. Ни в предыдущих жизнях, ни сейчас А живое существо не подозревает, что это Господь дает ему возможность исполнить свои желания. Без позволения Господа никто не смог бы осуществить ни одного своего желания. Ни одного. Все то, чем располагает обусловленная душа, дано ей Господом, и она ничего не знает об этом. Если мы хотим материального счастья, Господь наделяет нас материальным разумом. Потому что духовный разум отвергнет материю в любой форме. В хорошей или плохой, неважно, она материя. Духовный разум сразу распознает это. Ни то, ни другое не имеет ценности. Ни хороший, ни плохой в этом мире. Все понятно. Если мы хотим материального счастья, нам нужно этот разум заменить. Сарвасти чахам харидиса не видишь, что здесь говорится. Матас мритим гьяна паванам ча. Память, знание, забвение. Нужно забыть. А как забыть, если я душа, и я как себя забуду? Кришна говорит, от меня исходит память, знание, забвение. Согласно твоему желанию, я могу устроить забвение. Если ты очень желаешь быть отделенным от меня, занять позицию, независимую от меня, при помощи забвения это можно устроить. Бог, конечно же, не исчезнет, если я говорю, что я его не вижу. Или я забыл его, не знаю, кто такой. Он не исчезнет. Но я могу так думать при помощи забвения. Так люди и думают, ну где Бог? Я же не вижу его. Это вопрос забвения, говорит всего лишь, не факта. Потому что как научный постулат, это не логично, не научно утверждать это. Ученые приходят к этому, я не вижу, никто не видит, поэтому его нет. По этой причине, ну, простите, мы много чего не видим. Это абсолютно не научное, не логичное утверждение. И как ученые могут так апеллировать? Это не научно. Я много чего не вижу. Мы первый раз увидели с кем-то, это означает, что его не существовало, это вообще человек. Где-то же он был. И так открывают там поля, там торсионные, там квантовые, то, чего раньше никогда не было. А говорит, а вот Бога пока мы не открыли, поэтому не можем принять на веру все, пока не откроем его. То есть я открываю Бога. Я должен пронаблюдать за Богом. Они не понимают, что они под наблюдением находятся. Отвергают это. Так, если же человек становится преданным, то есть он хочет, да, обрести это сознание, развить свое сознание до сознания Бога, он получает другой разум. Разум отвечает за память, пробуждается память. Именно память. Не гьяна, нет. Можно прочитать, что Бог есть. Как говорится, вспомнить свои отношения с Ним. Вспомнить нужно. Вспоминая себя, вспоминаем и Бога. Автоматически это происходит. Да. Я прочитаю еще один текст. В поисках подходящего места для жилья царь Пуранджана объехал весь мир. Итак, это живое существо ищет место в этом мире. Весь мир объехал. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. Похоже на нас? Где мы только не были? Но где же хорошо? Мы изучали в школе, кому на Руси жить хорошо. И там вот путешественник есть, который бежит всю Россию и не находит такого места. Пуранджана. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. Случается такое? Случается. Все вроде устроил, и место вроде нашел, и все равно как-то не то. Мой близкий человек говорит, что с тобой? Я же не могу ему все сказать, он же обидится, я же оскорблю его. Он же думает, что мне счастье приносит. Я говорю, у меня нет счастья. Как ты живешь со мной, у тебя нет счастья? Пошел вон отсюда. Там тоже Пуранджана, понимаете? Они скрывают это друг от друга. И говорят, нет, я очень счастлив с тобой, плачут об этом. У них много трудностей и так далее. Сложно жить в этом мире. Но говорят, люблю, люблю. И вот когда они говорят, люблю, их это вдохновляет просто, это слово. И вот под этим вдохновением они как бы сближаются чуть-чуть, насколько возможно, вот в материальном смысле слова, и как-то держатся еще. Но стоит сказать «не люблю», конец, все. Все, сразу правда вся обнаруживается. Поэтому говорите «люблю» все-таки, если хотите жить по-человечески. Говорите хорошие слова, плохие не говорите, потому что сразу эта вся истина материально вылезет наружу. весь негатив полезет, понимаете, и он сметет все просто. Его хватает. Да, время ссор, когда супруги ссорятся, этот весь негатив всплывает, это может ужас какой. Тебя вообще убить нужно за то, что ты так поступаешь. Тебя тоже убить надо, обоих убить, всех убить надо. Но если все вспомнить, так, и присудить что-то, то всех нужно убить, всех. Наказать нужно. Поэтому говорите хорошие слова, как бы вот смотрите на душу, вот, говорится, переключайте внимание на позитив, хоть его немного, но держите за него. Держите за него, иначе упадете, больно упадете. Ну, так психологи говорят. Себя хвалите. Вот. Вы знаете, что вы негодяй, но говорите в зеркало, ты великий, ты хороший, ты красивый, пока противно не станет. Практикуйте это. То есть такие приемы есть для ума. Иначе жить трудно, правда? Но здесь в Бхагаватам другой метод дается в бхакти-йоге. Прославляйте Бога. И оказывается, удивительная вещь, вот, мистическая вещь, правда? Ведь на самом деле, если мы кого-то прославляем из людей, нам лучше не становится. Нам становится хуже. Нам тоже хочется как-то такой славы, но вся слава кому-то другому достается, и у нас тоже есть проблемы. Но если прославляете Бога, этого не происходит. Наоборот. Вы чувствуете освобождение от этих проблем внутренних. То есть пробуждается другой разум. Оказывается, эта слава дешевая, личная, она не имеет ценности. Оказывается, это не так важно, к чему я стремлюсь в материальном мире. И прославляя Бога, мы сможем обрести духовные качества сами. Причем вот это мистический процесс. Дается сравнение с Шримад-Бхагаватам. Послушайте внимательно сравнение. Кришна – это оригинал. Источник, оригинал. Мы сравниваемся с отражением оригинала, частичка в этом сравнении. Если мы украшаем оригинал, вот перед зеркалом, если мы встанем, мы оригинал, там отражение. Если мы украшаем оригинал, отражение автоматически будет украшено. Вот такой пример дается. Но если мы пытаемся украсить отражение, ничего не произойдет. Можно зафиксироваться так, знаете, и вокруг зеркала что-то там сделать. Но малейшее движение, всем будет понятно, что это просто подделка. Просто подделка. Не работает. Итак, погрузился в уныние. Странствия Пуранджаны похожи на странствия современных хиппи. В большинстве своем хиппи – это выходцы из зажиточных семей, имеющие состоятельных родителей. Далеко не все из них жили в бедности. Но по той или иной причине они отказались от опеки своих богатых родителей и теперь скитаются по свету. О, пример какой. Как сказано в этом стихе, живое существо стремится стать прабу, господином. Слово прабу означает господин. Но на самом деле живое существо не является господином, оно вечный слуга Бога. Когда живое существо отказывается от опеки Бога, Кришны, и само пытается стать господином, оно начинает скитаться по материальному миру. Многие миллиарды и триллионы планет материального мира заселены 8 миллионами 400 видами жизни. На каждой планете жизнь, представляете? А планет нельзя сосчитать сколько. Сколько условий вообще, сколько тут вообще всего. Невозможно это познать. Живое существо получает разные типы тел и попадает на разные планеты, подобно царю Пуранджане, который путешествовал по всему миру в поисках подходящего места для жилья. У нас маленький опыт земной, но на самом деле мы много тел сменили уже в разных сферах. И так они нашли то место, откуда не хочется больше никуда возвращаться. Никуда возвращаться. Духовный мир так и называется, место, откуда вы не вернетесь сюда. Забудете про материальный мир. Но возврат, рецидив возможен, пока мы не достигли очищения должного. Мы практикуем Хари Кришна мантру и также практикуем еще чувственное наслаждение. Чередуется это у нас. Садхана бхакти, есть еще своя личная жизнь, где тоже есть чувственное наслаждение. Мы еще возвращаемся к этому. Но в какой-то момент, говорится, когда человек достигает уже совершенства духовного, он не находит в этом мире ничего, чтобы его привлекало. не находит. Он даже может искать, не найдет. Просто смотрит и не находит. Ради чего-то стоило бы еще жить. Это далее. Как в конечном итоге такое происходит. Но сначала это регулируемо. Есть и духовные наслаждения, есть также материальные, не греховные, но чувства наслаждения должны быть какие-то для здоровой жизни. Мы питаемся, у нас есть язык, так, хорошо, у нас есть кровь какой-то, есть, может быть, семья, есть какой-то комфорт, здоровый, нормально. Выше этого, осторожно, выше здорового образа жизни старайтесь не увеличивать комфорт, старайтесь это делать. Лучше раздавать лишнее, что у вас есть, помогать другим. В одной из песен Чинаратам Дас Такур есть такие слова: карма канда, гьяна канда, кевала вишера панда. Пути карма канды, кармической деятельности, и гьяна канды, философских изысканий, подобны кубкам с ядом. Амрита бали эва, кая нана йони сада пири. Тот, кто принимает этот яд за нектар и пьет его, обречен на бесконечные скитания по материальному миру в разных формах жизни. Этот яд, в отличие от других, он сладкий на первый вкус, а потом превращается в яд, обманчивый. А духовная жизнь, наоборот, сначала кажется ядом, а на самом деле становится нектаром. Как, ну, усилия мы совершаем, требуются какие-то терпения, чтобы практиковать сознание Кришны, тоже требуется терпение и волевые усилия, да, но это в конечном итоге становится нектар. То есть вкус немножко извращен у нас. Мы принимаем нектар за яд, яд за нектар. Вот так действует гуна. Тот, кто принимает этот яд и пьет его, обречен на бесконечное скитание по материальному миру в разных формах жизни. Кадария, пакшанакари. В зависимости от полученного им тела, живое существо питается омерзительной пищей. Кроме просада, если говорить, то пища, любая она материальна. Любая. Ну, с точки зрения Бхагаватам сейчас говорим, понимаете? Людям не говорите прямо об этом, что вы питаетесь мерзкой пищей, там и все такое. Вы должны просто понимать это на Бхагаватам. В жизни должны быть культурными людьми, хорошо? Прилично себя вести и так далее. Общаться с людьми уважительно. Ну, с точки зрения Бхагаватам, говорится, кроме просада, особенно Джаганнат просад. Да, кажется, что мы до этого никогда не ели. Ну, вчера мы уже вот ели прасад, вот, джаганатхи. Например, получив тело свиньи, живое существо ест испражнения. Оказавшись в теле вороны, питается отбросами, не брезгуя даже гноем и слизью, и получает от этого огромное удовольствие. Ну, такие чувства есть. Таким образом, Наратам Дас Такур указывает на то, что живое существо переселяется из одного тела в другое и питается чем попало. В конце концов, так и не найдя счастья, оно впадает в уныние или становится хиппи. То есть здесь, согласно этому контексту, счастье начинается с пищи. Правильно. Аннамая – это первая ступень познания Бога. У нас называется кухонная религия по этой причине, что мы вот просад распространяем. Через просад многие люди начинают понимать духовную жизнь, пробуждаются. Ну, очень легко. Аннама – это первая ступень. Их 5 ступеней. Вот начальное доступное осознание Бога – это Аннамая. Анна – это пища, а майя – это энергия. И она в гунах природы, даже Кришна описывает Бхагавадгите это. А пища, он говорит о таком, как бы простом, да, явлении, как пища, он говорит, Бхагавадгите, где квинтэссенция, вот самые ключевые, важные моменты описываются в Бхагавадгите. Квинтэссенция шастр всех. И пища там упоминается в трех гунах материальной природы. Подробно описывается, какая пища в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества, чтобы люди не питались, чем попало. Это очень важно. Потому что тот, кто ест плохую пищу, ему трудно, очень трудно, и практически невозможно осознать Бога. Мясо означает невозможно вообще. Понять, о чем речь идет. Даже если слышит, не сможет осмыслить. Поэтому это важный момент. Помните, что Будда пришел только ради того, чтобы остановить убийство животных и поедание их плоти. Это очень важно для людей знать. Как сказано в этом стихе, на анурупам. Царю так и не удалось найти для себя подходящее жилье. Имеется в виду, что в какой бы форме жизни он и на какой бы планете не оказалось живое существо, оно нигде не находит счастья, потому что духовное душе не место в материальном мире. Здесь сказано, что живое существо хочет стать прабу, ни на кого не, ни от кого не зависеть. И до тех пор, пока оно не избавится от этого желания и не станет слугой Бога Кришны, оно не сможет обрести счастье. В одной из песен Шрилы Бхактивинода Тхакура говорится: «Мичи майра ваше ча песи кача хабу дубу бай». «О живое существо, почему тебя носят волны майи?» Бхагавад-гите 18.61 по этому поводу сказано: «Ишвара сарва бутанам хридеша джуна тишта ти браммай аян сарва бутани янтрарутхани майя». Верховный Господь у Арджуна находится в сердце каждого и направляет странствие всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии. Тут мы остановимся. Тут мы остановимся. Еще комментарий не закончен, но тут прервемся. Такая аллегория помогает нам понять философию больше. Причем царь Прачинабархишат слушает этот Нараму, ну, не эту аллегорию. Царь Прачинабархишат, он совершал много жертвоприношений животных. Он как бы увлекся этим кармакандой. Кармаканда предписывает совершать жертвы. И практически в каждом ритуале жертвенном закладывается какое-то животное. И суть в чем, что это животное должно омолодиться, получить лучшее воплощение после этой церемонии, получить благо. Но если увлечься жертвоприношениями именно, потому что потом люди едят мясо, если пойти на поводу языка, то есть становится слишком чрезмерно много жертвоприношений, и животные уже в таком как бы вот аспекте отношений не работают эти мантры в полную силу. Они не получают блага от этого убийства. И эти животные становятся причиной великих страданий потом за это убиение. То есть это уже не жертвоприношение становится. Бойня – это уже не жертвоприношение, поймите, это уже чудовищный акт. Страшный акт, потому что он как бы суммируется этой кармой и переходит в человеческие бойни. Обязательно. Обязательно будут человеческие бойни. Обязательно. Здесь или там, или где-то еще это все происходит. Это недопустимо с точки зрения ведического знания такие создавать организации опасные, кто понимает тонкие законы природы. Вообще пропагандирует, что это акт сатаны бойни. Так и говорил, дьявольские дела. Вот. Поэтому мы боремся за то, чтобы люди ели Кришна-прасад, чтобы осознали отличие материи и духа, чтобы душа была как понятие научное, не религиозно просто вопрос веры, а научный факт. Вот. Прабхупада создал ИСККОН для этой цели, где есть институт Бхактивиданты, который будет научно это также исследовать и объяснять ученым мира, интеллектуальным людям. Найдет такой подход еще, чтобы преданное служение, бескорыстное, любовное преданное служение стало как факт научный, как нашим смыслом жизни. Вот это назначение ИСККОН. Харе Кришна, спасибо большое. Будут ли вопросы у нас?
Спасибо большое за лекцию, Махарадж. Вопрос такой, вот недавно читал Прабхупада Лиламриту, Прабхупада там общается с миссионером, ну, с христианским священником. И Прабхупада сказал, ну, в конечном итоге разговор был о том, кому человек должен служить. И Прабхупада говорит, мы не служим людям, то есть нам не интересует, какие отношения между людьми, мы служим Богу. Если человек служит Богу, то естественным образом у него будут отношения к другим живым существам благородные. Вот. И в то же время мы видим, что большую часть времени и знаний занимает у нас именно взаимоотношения с людьми. Как бы мы тратим на это время. Вот какой должен быть баланс, что ли? И все-таки у человека что должно быть понимание у преданного, да, в начале?
Мы не спрашиваем людей, что они хотят. Как врач, он не спрашивает пациента, что ты хочешь. Он говорит, я хочу, доктор, есть все подряд и быть здоровым. Ну, я тебя пересажу, этот желудочно-кишечный тракт свиньи, и будешь есть все подряд. Наука, она уже к этому приходит, понимаете? Не таким образом мы должны проповедовать. Потому что, идя на поводу желаний человеческих, конечно, это путь деградации. Люди хотят наркотиков, допустим, хотят вина, хотят богатства все. Тогда что нужно сделать? Сократить население, чтобы все были богаты. Столько же богатства нет, чтобы все были одинаково богаты, миллиардерами. Сократить нужно население до золотого миллиарда, и все, вот, желание выполнено. Это все на поводу людей. Бойни тоже – это желание людей. Войны – это желание людей, политиков. Никуда не деться. Это все, если спрашивать людей, то вот он мир перед нами, человеческий мир желаний. Поэтому как Прабхупада говорит, что ученики говорят, а вот есть лжегуру и прочее. Он говорит, ну они так не считают, что не лжегуру. Они считают, что мы лжегуру. А мы считаем, что мы настоящий гуру, а не лжегуру. И как вы разберетесь? Действительно, если на человека смотреть, ну у каждого свои вкусы, как-то разобраться вообще. Прабхупада говорит, а потому что есть стандарт, данный в священных писаниях. Вот на это опирайтесь. Не спрашивай людей, есть стандарт. Стандарты распространяйте. Чтобы быть гуру, вы должны соответствовать стандарту. В священных книгах эти стандарты. Вы не можете это придумать. Тармату сакшат бхагават пранитам. То есть человек не может придумать такие стандарты. Человек может придумать стандарты счастья лишь для небольшой группы людей. Какой-то партии, или своей семьи, или народа. Но не больше этого. Он не может охватить праджу, все живые существа. Не может. Он не может прожить без насилия. Чтобы защитить какую-то группу людей, придется защищаться другой группы людей, которые другие ценности. И так происходит разделение на эти группы и борьба между ними. А Писание говорится, ахимса, никого не убивай, никому вреда не причини, никому, никакой партии, никакому живому существу. Это стандарт. Вот что мы распространяем. Если бы мы спрашивали людей, что они хотят, в каком-то смысле можно спросить где-то, что им нравится делать для Кришны, другой вопрос. Поэтому тут у нас должен быть твердый принцип. Нужно знать стандарты.
Спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, как же все-таки тогда почувствовать, где наше место? Вот где в материальном мире можно хоть немножко закрепиться для того, чтобы служить Господу? Или можно всегда перемещаться, или быть на одном месте? Вот как это правильно почувствовать?
Ну, твое место там, где тебе хорошо, в духовном смысле. Вот сейчас это твое место? А? Вот видишь, сколько у тебя мест, и тут место, и там место. Везде, где есть преднаслужение, твое место. Все просто очень. А с материальной точки зрения, ну смотри, климат, здоровье, окружение, это тоже нужно оценивать. А с духовной, там, где ты счастлив в преднаслужении, твое место. Там, где можно сотрудничать, вместе воспевать, вместе служить Кришне, вместе духовно прогрессировать. Это и есть наше место. Вообще наше место вечное – это Вриндаван. Вриндаван. Но мы Вриндаван можем открыть где угодно, в любой точке планеты. Мы знаем этот секрет, Прабхупада нам дал. Как это сделать? Это будет наше место тоже. И другая сторона – это наше здоровье. Тоже оцениваю, где ты будешь чувствовать себя так же, чувствовать здоровье. Нормально, чтобы все. Где рука? Надо руку показать.
Хари Кришна всем. Хари Кришна всем. Гуру Махарадж, спасибо большое за встречу. Я хотела попросить вашего наставления для нас всех и ваши подсказки. Вот находясь сейчас в этих местах святых, как правильно себя настроить, какое мы настроение, какое состояние, вот что вы подскажете, чтобы это нахождение было максимально полезно для нашего развития?
Очень важно действовать тут организованно, быть вместе. Это важно для погружения. Например, есть дни парикрам. ничем другим не занимаетесь, только парикрамой. Я знаю, что, конечно, вы хотите еще посмотреть магазины, понятное дело. Но выделите специальные дни для этого. Не смешивайте. Вот это хаос начинается в умах, в настроениях. Забудьте сейчас о деньгах, там, о чем-то еще. Просто парикрамы, вот просто священные места и слушания. Организовано. Все вместе. И вы увидите вот этот эффект, когда мы вместе это делаем. Очень-очень могущественная духовная практика санкиртана-яги. Вот этим нужно заниматься здесь, в этих местах. Потом, конечно же, какие-то дни организаторы учтут эту потребность, что мы должны что-то купить, какие-то вещи, что привезти, подарки, и для себя тоже что-то найти красивое, ведическое, похвастаться надо же. Я люблю похвастаться, скажем, арийской гамчей, знаете, это лонга называется. Что я был в Арисе, в Джаганатхапуре, даже престижно среди преданных учеников. Тут есть также картины необычного стиля в Джаганатхапуре, арийские, такого стиля нет нигде. И нужно знать места, где они продаются, такие очень красивые, там у них такая графика, большие такие рисунки, очень насыщенные орнаментами, декоративные. Такие птичьи в профиле у них рисуются. Вот тоже можете посмотреть. Есть такие места, где есть очень, ну, такие шедевральные картины. Они, конечно, дорогие, но если у вас есть такие деньги и желания, можете найти очень произведение искусства. Также, конечно, многие очаровываются божествами Господа Джаганатхи, хотя тут же все уезжают в Джаганатхапури с божествами. Я говорю, я хочу им поклоняться. Они всегда улыбаются, всегда. Никогда не злятся, они только улыбаются всегда. Все это, наверное, переживете. И, конечно, океан. Без него никак. Джаганатхапури без океана — это не Джаганатхапури. Это океан любви называют. Господь Читания. Каждое утро принимал омовение в этом океане. Все это очень очищающе. Главное — слушать, чтобы ум переместился в дхаму, это по звуку. Тело уже здесь, теперь ум. Поэтому действуйте организованно, все будет хорошо.
Позвольте, пожалуйста. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию, за возможность быть здесь. И вы сегодня сказали о том, как важно, чтобы люди... Хари Кришна, говорю. Позвольте, пожалуйста, рассказать историю вдохновляющую. Как раз вот после сегодняшней лекции сразу вспомнила, мы когда сюда летели в самолете из Москвы до Дели, из Перми до Москвы. И когда стали раздавать обед, ну, как обычно это раздают в самолете, и стюард к нам, когда подошел, он так очень энтуистично, вдохновленно, он нам стал раздавать и говорить: вот, пожалуйста, возьмите, это бифштекс из говядины. И мы с преданными аж так в сторону, это был такой шок, потому что мы уже, ну, не слышали давно, когда нам кто-то предлагает бифштекс из говядины. И мы отказались, и с преданными сидим и думаем: так, что же сделать, что же сделать? То есть ум стал сразу искать выходы из того, чтобы как-то это изменить. И мы с преданными такие: так, ну ладно, сейчас мы встать и проповедовать не можем, поэтому мы будем просто что делать? Мы будем молиться. Молиться, чтобы все, кто находится в этом самолете, вся команда в самолете, они как минимум стали вегетарианцами, или как максимум они стали преданными. И вот мы с преданными так сконцентрировались, как-то стало полегче в сердце. И стюард через какое-то время, он идет обратно, тот же самый стюард смотрит на нас, а мы сидим с джапой, с четками, и говорит нам: «Вся слава Шри Прабхупаде!» И мы думаем: о, подействовало, молитвы-то как работают! И пошел дальше. И мы думаем: так, так, что же, это же такие чудеса происходят. И он через какое-то время снова подходит, и мы думаем, либо кто-то впереди из наших преданных ему уже начал проповедовать, и книги, может быть, уже распространил. И думаем, как же, что же произошло. И через какое-то время он снова подходит к нам и начинает разговаривать, и снова говорит: «Вся слава Шри Прабхупаде», причем громко, на весь самолет. И мы задаем вопрос: «Вы преданный?» он говорит, ну, я сочувствующий. И начинает нам искренне так вдохновленно рассказывать.
Это где-то в районе Сочи он живет. И он говорит, мне так нравятся преданные. Вот такие вообще классные, так здорово.
И
потом уже в завершении там выходили из самолета, подошли к нему, отдали просад, мандарины. И он снова на весь самолет, в окружении своих коллег, тут еще были пассажиры, он снова на весь самолет. Я слава шли прокупать, привет Индии передавайте. И это так здорово, и мы думаем, что ну, очень часто бывают задают вопросы, что ну вот сколько книг распространяется, вроде проповедуем, а ну еще мало кто знает. Но оказывается, что люди, они вдохновляются, и они не стесняются на весь самолет сказать, что ставишь покупать. Это было так вдохновляюще.
Преданные стесняются, а люди не стесняются.
Это было чудесно. Это было таким благословением на эту поездку. Спасибо вам большое.
Но зато преданные молятся очень сильно.
Да.
Я знал, что Пермь очень могущественна.
Спасибо вам большое.
И я бы хотел, чтобы Матаджи Мадакини тоже что-то сказала, какое-то дополнение к нашей встрече.
Krishna, thank you very much, Maharaj, for the beautiful class.
Спасибо большое вам, Махарадж, за вашу прекрасную лекцию.
I can just reflect on two points.
Я хотела бы выразить свои размышления насчет. Я хотела бы выразить свои размышления насчет двух моментов.
You made a point about famous people. Of some people, they want to become very famous, so it is important.
Вы говорили о знаменитых людях и о людях, которые хотят стать знаменитыми, и это очень важно для них.
And it reminded me of our friend George Harrison.
Это напомнило мне о нашем друге Джорджи Харрисоне.
He was one of the Beatles, and in this time, in the 60s, they were so famous.
Он был одним из Beatles, и в 60-е годы они были очень и очень известными.
When they came somewhere for a concert or just a visit, thousands of people will come, and the young ladies will faint.
Они приезжали с концертами в разные места, на них приходили тысячи людей, и все молодые девушки теряли сознание просто от их вида.
And one journalist asked him, if reincarnation exists, who would you like to be in your next life?
И один журналист задал ему вопрос, если реинкарнация существует, кем бы вы хотели стать в вашей следующей жизни?
And he said, I would like to be someone nobody knows.
И он сказал, я хотел бы стать кем-то, кого никто не знает.
And the other point, it's about the beautiful verse of Bhagavad Gita, when Krishna is talking about the soul that can be never broken, never moistened by water or burned by fire, etc.
И второе – это прекрасный стих из Бхагавад-гиты, который вы упомянули, где говорится о том, что душу невозможно намочить, иссушить, сжечь огнем и так далее.
And it reminded me of something Ananta Shanti Prabhu told us.
Этот стих напомнил мне о том, что рассказывал нам Ананта Шанти Прабху.
It was actually taken in a very difficult prison. He was in a dark cell, very damp.
Он рассказывал нам, что ему пришлось находиться в очень плохих условиях, в тюрьме, в темной, сырой камере.
And he felt completely broken. He already had been interrogated by the KGB and tortured, and he felt broken, he felt he couldn't take it anymore.
Он чувствовал себя очень разбитым, его допрашивало как КГБ, и он просто не мог больше выносить эти условия.
And he thought, thought, if they are going to start again interrogating me like that, I won't be able to resist. I'm going to say anything they want me to say.
В определенный момент он почувствовал, что если его еще будут продолжать допрашивать таким образом, то он просто не выдержит уже и скажет то, что они хотят от него услышать.
I won't have any more strength. I'm going to deny Krishna consciousness.
Он думал, что ему не хватит сил, и ему придется отрицать сознание Кришны.
But just at that point, that beautiful verse of Bhagavad Gita came into his mind.
Но в тот момент в его уме возник этот прекрасный стих из Бхагавад-гиты.
And it was not like when I'm reading it, you know, although appreciating it, I don't realize it fully.
Вот мы, например, когда читаем этот стих, да, мы его ценим, но мы не можем осознать его истинную ценность.
But at the time for this Prabhu, the verse came as Krishna himself.
Но в тот момент для Прабху этот стих проявился как сам Кришна.
Very, very strongly. It was like Krishna was in person talking to him.
Он почувствовал очень явно, что будто бы Кришна сам лично говорит с ним через этот стих.
And he felt so strong. All his strength came back. And he understood, actually, I'm not that body. I'm the soul.
И он почувствовал, как к нему вернулись силы. Он почувствовал себя очень сильным. Он понял, что он душа.
They can torture me, but they cannot do anything to me. I'm the soul, I'm free.
Я душа. Они могут меня пытать, мучить, но я свободен. Мне лично они не могут причинить вреда.
I cannot be broken.
Меня невозможно сломить.
And it was like you were talking in Mayapur at lunch, you know, it couldn't be broken.
Он в Майпуре нам за обедом рассказывал, что невозможно, он чувствовал, что его невозможно разбить.
Because actually Krishna always came at the moment he was in need of spiritual strength.
Кришна всегда приходил к нему в те моменты, когда он больше всего нуждался в духовной силе.
So that verse is very, very powerful.
Поэтому этот стих очень и очень могущественный.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Так, у нас больше вопросов нет сегодня. Есть тут и тут два вопроса. Сначала здесь.
Спасибо вам большое. Вот так? Так? Да? Так. Спасибо вам большое за это счастье видеть и слышать вас снова. Я бы хотела такой вопрос прояснить. Услышала здесь от Матаджи, от одной, что если человек покупает кантималы, ну, скажем, каништха или случайно, ну не случайно, приехал впервые в Дхаму, покупает кантималы себе и своим знакомым и одевает их непредложенными, то он не только сам попадает в ад, но и тех, кому он эти кантималы подарил, тоже отправляет в ад. И говорит, и также, ну, эта преданная сказала, что это написано в Бхагаватам. Вот я бы хотела этот вопрос прояснить.
Подтверждаете все? Все. И вы слышали это, да? И ничего не сделали. Вы тоже все. Не фантазируйте, ладно. Ну вот. Женщина очень впечатлительная. Когда она что-то говорит, не всему нужно верить, правильно? Нужно принимать это как, ну, как вкус жизни больше. Но не философскую доктрину. Часто так бывает. Вот. Поэтому женщина чувствительна очень. Ват так уж ват.
Спасибо, Ваша милость, за лекцию. меня такой вот вопрос, ну, он уже как бы частично, вот Мата же ответила там историю, да, но все же вот этот баланс между прославлением гуру и Кришны, да, как вот его соблюсти. И второй вопрос, вот текст есть в Бхагавад-гите 16.23, там Прабхупада пишет, что жизнь предназначена для очищения, да, и вот должны ли мы осознанно искать вот эти, ну, как бы такое вот общение, практику, где нас, мы будем, ну, очищаться в процессе этой катхи, да, с преданными, или мы вот должны все-таки искать такие комфортные условия для практики, где мы тоже будем счастливы, но, может быть, ну, так мы не будем очищаться в процессе вот этого общения и санги какой-то.
Наше дело искать вкус. Вкус. Остальное уже от нас не зависит. Ищи вкус духовной жизни. Ну все, это верный путь. Верный путь. Ищи экстаз. Какой ты экстаз чувствуешь вообще в жизни? Вот, вот туда иди, вот эту сторону. Там, где майя убегает туда. Ну, ты уже имеешь опыт, чего спрашиваешь. А первый вопрос?
Баланс между прославлением Кришны и гуру, вот как это соблюсти, ну, то есть вспоминать о Кришне, прославлять его, или вот как этот стюарт там, Джай Прабхупад, то есть вот этот момент, ну, как его вот тонко чувствовать, что я все-таки же от гуру завишу, да, и, но я должен и Кришну прославлять, и гуру одновременно, по сути, это
тоже делать. Вопрос как бы нашей практики. Трижды в день мы прославляем гуру, чтобы не стать майявади, не забыть, да, что Кришну получили, гуру забыли. Нет, Прахлад Махарадж, он, когда обращается с молитвой к Нарисимхадеву, он сказал, какого блага он хочет, какого благословения. Он говорит, хочу, чтобы мой гуру Махарадж получил все блага, потому что я от него получил это сознание Кришны. Вот настоящее сознание Кришны таково. Также в Ясапуджи, когда проводится, просто когда ученик обращается к духовному учителю, он тоже пытается как-то его прославить, порадовать, чтобы всегда такая связь сохранялась. Только по милости гуру мы получаем сознание Кришны, только никаким другим путем. Имеется в виду дикша и шикша тоже. И дикша и шикша, и то другое. Всегда так. Сейчас я бы подчеркнул шикшу. В дикше как бы вот преданные склонны принимать дикша гуру и считают, что у них уже есть духовный учитель, больше никто не нужен. Но на самом деле вся ценность в шикше. После дикши вся главная ценность перемещается в шикшу. И в исконе нужно очень ценить каждого вайшнава, которого мы слушаем, с кем общаемся, кто нас вдохновляет, принимать как шикшу на одном уровне. Вот это очень поможет нам духовно продвигаться, очень поможет. Если же мы, скажем, еще не ценим эту вещь, это все еще склонность имперсонализма. А если склонность к этому есть...
Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос практический и вопрос этикета. Вот если преданный искон находится в каком-то святом месте, где-то какие-то преданные проводят киртан, которые воспевают не Хари Кришна мантру, и даже не ту мантру, которую давал Прабхупада, а какие-то имена Бога, но в каком-то другом порядке. А должны ли преданные искон поддерживать как-то этот киртан или просто сторониться его, уходить?
А что за киртан?
Ну, например, Хари Кришна, Хари Рама, Шри Радха, Говинда, что-то такое.
Не, мы не поем так. Я думаю, что это не авторитетная мантра, она как-то собрана искусственно. Мантра дается раса ачарей или шастрами. То есть нужно понимать расу, чтобы знать смысл мантры. Хари Кришна Махамантра не нуждается в изменениях. Это Махамантра, это высшая мантра. Высшая. Нельзя ее ни усовершенствовать, ни что-то с ней сделать невозможно. Ее смысл никто не знает до конца. Никто не знает до конца. Все ачарьи ее комментируют бесконечным образом. И она не раскрыта до конца еще. И невозможно это сделать. Поэтому Махамантру мы никак не меняем.
Хари
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вы в лекции упомянули и рассказали про параматму, которая у нас есть внутри. А также у нас есть и второй друг в кавычках, это наш ум. И как различить, когда мы общаемся с кем-то из них?
Параматма и ум. Угу. Есть такое состояние самадхи. Я не думаю, что, может быть, мы сейчас говорим о полном самадхи, полном погружении, но мы говорим сейчас о радости. Сусукхам картам авиям, сусукхам. Очень радостное состояние ума, когда мы слышим это от гуру и подтверждается писаниями нашим сердцем, это параматма. Вот эту радость запомни, которую ты испытываешь, когда получаешь вот из этих источников знания. Ум начинает чувствовать счастье. Вот, и когда ты говоришь что-то, проповедуешь в таком же духе, и ум также чувствует счастье, значит, ты правильно все делаешь. Запомни это состояние. Счастье. Преданное служение — это счастье. Запомните это состояние. Не подменяйте его ничем. Нужно зафиксироваться в этом сознании. Вы всегда должны быть счастливы. Если даже есть трудности, боль какая-то, болезнь, мало ли что в жизни бывают потрясения, вы должны не терять это состояние ума. Помнить Кришну. Не так, что ты слышишь параматму уже, но ты понимаешь, что ты на верном пути, что ты как-то связан. А в другом случае мы шастры, сверяем с шастрами свои мысли, допустим, философские, или спрашиваем. Я думаю так и так и так, что скажете, допустим. Я вопрос задаю, и нам как-то дают обратную связь. Гуру, саду, шастры поправляют наш ум в верном направлении. И если ты уже мыслишь шастрами, то, скорее всего, ты уже на этом уровне, если ты уже мыслишь так. Как Маджи Мандакини, допустим, вот она стих из Бхагавад-гиты услышала, и она вспомнила Джорджа Харрисона. Все, это мои размышления уже связаны с Бхагавад-гитой. Вспомнила она Шанти, его опыт в заключении. То есть у вас будет сразу масса примеров, ум будет подавать, сразу массу подтверждений вы будете вспоминать, видеть, все будет подтверждать, все вокруг будет подтверждать. Так действует параматма. Так, здесь еще два вопроса есть. Давайте. Только скажите, когда у нас время заканчивается, вы же должны идти на парикраму.
Мои поклоны, дорогой Чайтанья Чандра, Чаран Прабху и все преданные. Вчера у нас была парикрама, и у меня, как у Матаджи, опять ум беспокойства. Я первый раз в Дхаме. Как реагировать? Мы ездили с нашей группой в деревню, проводили воспевание Харинаму. Очень остались все довольны и счастливы. И там была такая ситуация для меня непонятная. Жители местные, особенно дети, они с таким удовольствием, энтузиазмом кланялись нам и старались коснуться стоп. Что нужно делать, когда вот местные жители хотят прикоснуться к стопам? Как на это реагировать? Подскажите, пожалуйста.
Их нужно побить всех.
Просто некоторые начинали отпрыгивать, знаете, как игра спинашки, когда ты наступаешь много, а ты стараешься наступить.
Я просто не знаю, как авторитетно это делать.
Преданные боятся, что им карму передадут, и все, и конец будет. Я вам расскажу их умонастроение, как я понимаю, потому что с нами тоже такое было в Майпуре, помню. Они видят нас как через пророчество Господа Чайтаньи. Белых людей. Русских они видят, что они своруют Господа Джиганнатха, очень боятся их. Есть предсказания такие, что именно русские в Сибирь уведут его. Они на русских смотрят, думают, опять эти русские. Когда они с Харинамой большой идут, думают, не дай бог, они сейчас заберут нашего Господа Джиганнатху. Но вообще они видят белых людей, вайшнавов, через пророчество Господа Чайтаньи. особенно те, кто в деревнях, может быть, редко видят такое явление. Вдруг белые идут, поют харинаму. Для них знаете, что такое? Это же Махапрабху говорил, что в каждом городе и деревне, смотрите, что происходит, они у них волосы дымом поднимаются, они у вас берут, как со святыми, начинают видеть, что вы пророки, вы спустились, как пророчество, доказательство пророчества Господа Читания. Они преданы. Поэтому нужно спокойно к этому относиться, они не то, что вот вас так прославляют, они думают о Господе Читании. Ничего страшного.
Стопы как бы отдать их.
Не, можете делать, что хотите, ну, просто не бойтесь. Можете прыгать, как пингвины там, и хвататься за стопы. Это уже лила, это игра. Не знаю, как вы себя поведете, каждый по-разному. Это интересно вообще. Со стороны тут все очень забавно смотрится. Нет, здесь был один вопрос, так? Это будет последний вопрос у нас.
Хари Кришна, снова. В лекции вы сказали, Гуру Махарадж, что очень важно для того, чтобы мы духовно прогрессировали, мысленно украшать изображение, то есть оригинал. Как вот сейчас, когда лекцию задавали вопрос преданные тоже о том, как прославлять важно, я хотела спросить, вот как можно прославить вас, нашего духовного учителя, как вы посоветуете, как вы видите, какую
меня?
Подсказку? Да.
Сейчас скажу, да, подробно. Я себя легко могу прославить, поэтому нет проблем.
От души, от сердца. Или есть взять у Ачарьев наших какой-то образец, потому что Шримад Бхагава там, когда прославляют Кришну, образцы эти есть. Как может быть нам лучше поступать, Хари Кришна?
Мне как-то неудобно все-таки прославлять себя. Хотя приятно, конечно, но... Как пишет Бхактивинода Тхакур, эти шлоки становятся все ближе и ближе постепенно всем. Заглянув внутрь себя, не нашел ничего ценного. Они становятся все более актуальными, эти баджаны, со временем. И что же там? Да, действительно, что там ценного? Да ничего там нет ценного. Если там есть что-то ценное, это от духовного учителя, от Кришны. Это очень хорошо. Очень хорошо. Очень важно научиться видеть. Мне, нам всем, когда кого-то из нас прославляют, очень важно видеть, что прославляют на самом деле моего духовного учителя, Шрилу Прабхупаду, Гуру Парампару. Я почтальон, я вот просто принес, они радуются тому посланию, но я-то тут при чем? Я передал просто, это же не мое, я же не придумал эти вещи, правильно? Очень важно это понимать. И пока человек проповедует, служит Кришне, через него проходит эта духовная энергия, эта милость, и он выглядит хорошим человеком. Но вы должны знать, что если он перестанет это делать, он снова станет обычным человеком. Он просто носитель сознания Кришны, он больше никто. И поскольку мы через него получаем Кришну, мы прославляем его. По сути, мы Кришну прославляем. Таким образом, гуру остается чистым без этой вот славы, да, ложной. Не должна быть ложная слава. Слава — это только Кришна. К Кришне относится. Если вы говорите о Кришне, проповедуете людям все больше и больше, они вас тоже начинают почитать, уважать, прославлять за вашу миссию, за ваше бескорыстие, ваши качества, которые проявляются. Но вы должны помнить, откуда это все. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.